Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
Праздник Пятидесятницы – день престольного торжества огромного множества монастырей и храмов, освященных в честь Святой Троицы.
В Ульяновск прибыл крестный ход с главной святыней региона – чудотворной Жадовской Казанской иконой Божьей Матери.
Гранты православной инициативы помогут службе милосердия Екатеринбургской епархии расширить сферу своего социального служения.
Труд молитвенный затворника Вышинского, святителя Феофана. В уникальных документах и свидетельствах современников новая выставка открылась в Москве. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
Великое торжество, день рождения Церкви Божией, отметил православный мир.
В праздник Троицы святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и совершил божественную литургию в Успенском соборе обители.
На Троицу, празднично украшенной ветками березы и цветами, Успенский собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры встречал многочисленных прихожан и паломников. Для святой обители, основанной игуменом земли русской, это еще и престольное торжество. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в этот праздничный день в Лавру, чтобы в сослужении иерарха в Русской Церкви вместе с прихожанами и насильниками обители совершить божественную литургию. Праздник Святой Троицы, который торжественно встречают православные христиане на 50-й день после Пасхи, считается днем рождения Церкви Христа Спасителя. Праздник посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после воскресения Христова, когда люди узнали, научились верить и прославлять Бога, как Троицу единосущную и нераздельную в трех лицах – Отца и Сына и Святого Духа. Богослужение, совершаемое в этот день во всех православных храмах, считается одной из самых торжественных и красивых служб в году. По окончании литургии предстоятель совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв. Огромное число людей, которые не смогли попасть в Успенский собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ожидали благословения и напутствия патриарха Кирилла у входа. Предстоятель, по сложившейся традиции, поднялся на балкон патриарших покоев и обратился к пастве с первосвятительским словом.
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Пятидесятницы, с праздником Святой Троицы. В этот день мы прославляем событие, которое по своему значению сопоставимо с воплощением Сына Божия. Событие, которое по своему значению сопоставимо с творением мира. Событие огромной важности. Мы прославляем пришествие в мир Духа Святаго. Мы празднуем великое таинство соединения божественного и человеческого, но уже не в личности Иисуса Христа, а в Церкви Божией. И этот день является действительно духоподъемным. Во-первых, в том смысле, что особые молитвы сегодня мы обращали к Богу, дабы Дух Святый всегда был с нами, а Он, будучи с нами, укрепляет, поднимает и возвышает наш слабый и немощной человеческий дух. Силой Божией, несмотря на человеческую немощь, существует и будет существовать Церковь Божия, в которой силой благодати Святаго Духа прощаются человеческие грехи и обновляется наша жизнь.
Один из главных христианских праздников торжественно отметили во всех регионах нашей страны. Продолжит праздничную тему сюжет из Белгородской области.
В день Святой Троицы наш коллега Виталий Стариков побывал на богослужении в Холковском Свято-Троицком мужском монастыре. Ему слово.
Святая Троица – один из самых любимых на Руси праздников – Холковский Свято-Троицкий мужской монастырь. Божественная литургия совершается на самой высокой точке в округе, возле храма-часовни во имя святого равноапостольного князя Владимира.
На Троицу храмы украшаются ветвями березы, цветами, а здесь сама природа украсила место молитвы. Весенняя зелень и цветы символизируют в нашей традиции обновление людей силою сошедшего на них Святого Духа. Праздничные богослужения в древнем монастыре возглавили митрополит Белгородский Староскольский Иоанн и епископ Губкинский и Грайворонский Сафроний.
Праздник Святой Троицы открывает возможность каждому из нас духовного обновления, принятия Святого Духа для того, чтобы врачевать наши немощи, для того, чтобы восполнить оскудевшие наши силы. Но сегодняшний праздник, совершающийся у храма, посвященного святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, имеет особое значение, так как он открывает начало торжеств, посвященных тысячелетию представления крестителя Руси.
Особенностью богослужения на Пятидесятницу является то, что после божественной литургии совершается вечерня, на которой читаются три коленопреклоненные молитвы о прощении согрешений, о ниспослании Святого Духа и об упокоении умерших.
Такое единение чувствуется, благодать, духовная сила, непередаваемое ощущение. Мы каждый год сюда приезжаем из Старого Оскола.
Мы приехали из Орловик сюда, очень здорово все, нам очень понравилось, спасибо.
Один раз в год такое происходит, это просто не описать.
После богослужения многочисленные паломники прошли крестным ходом на берег реки Оскол, чтобы принять участие в фестивале традиционной казачьей культуры. На Руси всегда было принято песнями и хороводами отмечать Святую Троицу. Виталий Стариков, Евгений Цапков, новости мира Белогорья для телекомпании «Союз».
Древний Свято-Троицкий храм Александра Афонской Зеленчукской мужской пустыни в Нижнем Архызе стал центром церковных торжеств в День Святого Духа.
Богослужение праздника возглавил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, которому сослужили более 40 священников, прибывших из разных регионов Благословенного Кавказа.
Откуда приехали? 3-4? Вы представляете? Вот она вся карта России. Сразу раскрылась.
Александра Афонская Зеленчукская мужская пустынь в Нижнем Архызе с ее древнейшими храмами в День Святого Духа стала для Благословенного Кавказа центром церковных торжеств и, кажется, еще не встречала такого количества гостей. Более 2000 паломников, как весь юг России, многогранный, многоликий, многонациональный.
Здесь центр православия, и здесь более 1000 лет тому назад были и аланы, и осетины, и черкесы, и они все были православные. Главные. И мы сегодня находимся в центре православия, которое должно возродиться здесь. И мы за то, чтобы возродилось. И молимся этому.
Место сбора – площадка у самого старого действующего храма в России – Ильинского, 9-10 века, южного в ансамбле святынь древней Аланской земли. Отсюда крестным ходом к храму, отмечающему престольный праздник, среднему Святой Троицы. Во главе мирян – казаки верхнекубанских станиц.
Святый пророк! Очи Божий Илья, моли Бога нас.
В этот день современность соединяется с вечностью. В намоленных веками стенах божественной литургии вместе с архиепископом Феофилактом совершают более 40 священнослужителей. Настоятель Зеленчукской пустыни архимандрит Антоний Данилов, молитвенник древнего Архыза, духовный отец и для паломников из Северной Осетии.
Мы же аланы, а здесь аланские храмы, поэтому мы с удовольствием приезжаем сюда и чувствуем, что это наши истоки, они нам дают силу, благодать. И мы уезжаем отсюда такие окрыленные.
Древний аланский храм, украшенный в честь Троицы горным разнотравьем, не может вместить всех паломников. Верующие молятся и на лоне благодатной природы Архыза, а после божественной литургии, как и те, кто в храме, внимают словам проповеди о Святом Духе Утешителе, данным людям по обетованию Спасителя.
Сегодня торжество этой отцовской любви, торжество этой правды, торжество утешения, которое для нас понимается очень просто и понятно. С нами Бог. И ничто и никто против нас.
Праздник Святого Духа, день рождения Церкви Христовой, собравший в Архизе столько верующих, молитвенников и причастников святых Христовых тайн, стал не только знаком благодарности предкам, принесшим на Кавказ свет христианского учения, но и символом единства разных народов, которых этот свет объединяет и сегодня, учит любить и по-соседски уважать друг друга, чтобы хранить на древней земле мир и согласие. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ», Карачаево, Черкесия.
В рамках проекта, посвященного тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира, в Городецкой епархии возрождают традицию приходских праздников.
В день Святой Живоначальной Троицы в центральном храме города Заволжье соборно отметили престольное торжество. Подробности в сюжете наших нижегородских коллег.
Испокон веков на Руси престольный праздник главного храма города считался и днем его небесного покровителя. В преддверии торжества улицы тщательно убирались, жители приводили в порядок свои дома. Праздник отмечали соборно и шумно. Такие торжества были примером сплоченности и духовного единства нашего народа. Пришло время гордиться своими корнями и традициями, решили в Городецкой епархии. День Святой Живоначальной Троицы здесь называют престольным праздником города. Наверное, поэтому отметить это торжество пришли, казалось, почти все жители. По традиции, день начался с молитвы Богу. Богослужение в Троицком храме возглавил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.
Помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Как назывался наш народ до революции, и как его знали все народы мира? Русь святая. Какой народ был еще святым? Только наш народ. Поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы Господь вернул нам это, но Бог спасает нас не без нашей воли. Поэтому, если мы не будем с вами обращаться к Богу, мы не будем иметь вот этого Духа Святаго.
На площади перед Троицким храмом развернулась необычная ярмарка. Вместо традиционных товаров здесь бесплатно раздавали знания и умения. На ярмарке проводились мастер-классы по традиционным русским ремеслам и промыслам. Одним из самых интересных стал урок по колокольному искусству от лучших звонарей Нижегородчины.
Это точные копии дореволюционных колоколов завода Оловянишникова. И от Лилии Гордия Тутаев, мастер Шувалов. Вот, так что у нас такая вот аутентичная звонница небольшая. У нас ходят люди разные, соответственно, как бы вот мы проводим мастер-классы и говорим о том, что, то есть, там, какие бывают колокола, то есть, там, какие бывают звоны, какие бывают традиции, каким службам. Вот сегодня, допустим, у нас был, помимо того, что у нас был встречный архиерейский звон, у нас был звон на литургию соборную, то есть там также было освящение воды, то есть здесь кропили все святой водой.
На концертной площадке перед храмом в этот день можно было услышать не только заливистый детский вокал и традиционные поволжские песни. Изюминкой торжества стало выступление суздальского гусляра. Звуки старинного инструмента буквально перенесли зрителей во времена русских былинных героев.
Сейчас возрождение таких крупных праздников под эгидой именно православной церкви, оно является таким укреплением стержня, укреплением корней нашей нации, объединяющим фактором.
В Заволжье верят, на смену времени разобщенности нашего народа пришел век добра и сплоченности. Сегодня каждый из нас, взявшись за руки, может почувствовать себя частью великой страны России и большой, доброй семьи православной церкви.
В храме Живоначальной Троицы в московском районе Старые Черемушки прошла праздничная благотворительная ярмарка. Наш корреспондент Эльвира Гордеева не только познакомилась с организаторами и участниками акции, но и сама приняла участие в одном из мастер-классов праздника.
Православное торжество Святой Троицы на приходе в Старых Черемушках по традиции началось с божественной литургии. Богослужение, а затем крестный ход в московском храме Живоначальной Троицы возглавил викарий Святейшего Патриарха, управляющий юго-западным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт.
Господи, помилуй, Господи.
Затем на подворье храма развернулась благотворительная ярмарка. На ней были представлены товары народных промыслов, монастырские и фермерские экологически чистые продукты, игрушки, авторские швейные изделия и многое другое. Вся прибыль от продажи будет направлена на социальную деятельность храма.
Подобные мероприятия у нас проходят регулярно на все крупные праздники. Также мы проводим такие культурно-массовые социальные праздники в дни государственных праздников. Община храма очень сплоченная. Всегда празднование помогает организовать молодежная община храма, социальная служба, прихожане храма. Все это проводится благословением настоятеля протоиерея Николая Карасева.
Здесь же, в небольшом сквере, разместились несколько игровых площадок, на которых реконструкторы агентства «Настоящее прошлое» проводили с детьми и взрослыми живые уроки истории. Обучали желающих умению владения мечом. Правда, в целях безопасности мечи заменяли специальные мягкие дубинки, стрельбе из лука, кузнечному ремеслу.
Мы показываем реконструкцию, то есть то, каким образом одевались, воевали, работали, пели, во что играли люди в старину. И зачастую вот эти подлинные такие погружения в нашу историю для детей значительны, да не только для детей, для всех людей, которые хоть как-то духовно развиты, конечно, очень сильно к этому люди и дети тяготеют.
Мастер-класс по изготовлению кованого стального гвоздя привлек внимание не только мальчишек, но и девочек. Руководитель мастер-класса Андрей Большаков рассказал ребятам, чем отличаются друг от друга молот, молоток и кувалда, как работать с мехами и при какой температуре раскаленный пруд может гореть, как бенгальский огонь.
В кузнечном ремесле, раньше учились лет 30 ремеслу. После этого говорили, что вот это кузнец. Вот. Я занялся, я пробовал давно, самостоятельно что-то там сделать. Пошел учиться к профессиональному кузнецу 2 года назад.
Ваня Кравцов нехитрые азы кузнечного ремесла освоил быстро, заправски орудуя молотом вместе со своим наставником.
Вот такой гвоздь я сделал собственными руками сегодня. Это большое впечатление для меня, потому что я делаю это все первый раз. Тем более у меня так красиво получилось.
Ну а мне по душе пришелся лук со стрелами. Это, конечно, не магазинный ширпотреб, но все равно игрушка. Изготовленная, правда, из натуральных материалов – дерева и кожи. Реконструкция стрелкового оружия. В этот день также была запланирована концертная программа. Деньги от продажи дисков с записями народного хора «Березки» и певца-исполнителя Валерия Малышева также пошли в социальную копилку храма.
Вчера в Ульяновск прибыл крестный ход с главной святыней региона – чудотворной Жадовской Казанской иконы Божьей Матери. В городе образ пробудет до 14 июня. О том, как проходит одно из самых значимых ежегодных событий Симбирской митрополии, рассказывают корреспонденты видеостудии Барышской епархии.
88 приходов, соборы, храмы, придомовые церкви. За 21 день крестный ход обошел половину Ульяновской области. Везде люди встречали чудотворную Жадовскую Казанскую икону Божией Матери с любовью и несли ее на руках до своего храма. Расписание крестного хода было составлено с учетом характеристик каждого населенного пункта, в который заезжала икона. Где-то святыня была всего пару часов, где-то находилась полдня. Главное, чтобы каждый верующий мог не только захотеть, но и выбрать свободное от работы время, чтобы поклониться образу Пресвятой Деве Марии.
Все расписание согласовывалось и с местными настоятелями, в том числе и с митрополитом, с учетом того, что сколько, в общем-то, человек может подойти к иконе, сколько населения в основном. Такой был расчет простой. Да.
Уже 12 лет подряд чудотворный образ в пути сопровождает насельник Богородицы Казанской Жадовской пустыни игумен Никодим. Благодаря этому его уже знают практически все православные люди, живущие в Ульяновской области. Многие успевают с ним пообщаться лично, спросить совета, либо просто благословиться. Ведь насельники Жадовского монастыря, хранители чудотворного образа, на Симбирской земле считаются людьми особенными.
Очень много людей, которые верующие, как говорят, в душе, но еще порог церковный не переступили. И вот Матерь Божия их призывает, они приходят, входят в храм, молятся. Это даст Бог, чтобы это не только было на крестный ход, но чтобы люди пошли дальше, призванные Божьей благодатью.
Период нахождения иконы в Ульяновске с 6 по 14 июня для отца Никодима будет своеобразный отдых. В это время жители столицы региона смогут поклониться святыне в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе.
Матерь Божия, которая приходит вот под таким вот со своим чудотворным образом, посещает наш город. Я надеюсь, что все православные, все верующие сердца откликнутся на это событие.
Крестный ход в этом году продлится до 6 июля. После Ульяновска он побывает в левобережной части региона. Потом вернется на правый берег и заедет в Кузоватовский, Павловский и Николаевский районы Ульяновской области. Расписание крестного хода по-прежнему можно узнать на сайте Барышской епархии по адресу в русскоязычном домене барышская-епархия.рф. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для телеканала «Союз».
Шестидесятилетний юбилей своего архипастыря отметил Петербург.
В день своего рождения митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел в главном храме города на Неве, Казанском кафедральном соборе.
Глава митрополии совершил божественную литургию в сослужении сонма архиереев и многочисленного духовенства. Среди молящихся в храме была и наш корреспондент Валентина Пас.
Перед богослужением секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, зачитав поздравительный адрес от духовенства епархии, подарил митрополиту Варсонофию архиерейское облачение и митру. В них владыка совершил службу.
Позвольте от лица духовенства Санкт-Петербургской епархии, которая имеет честь служить под вашим святительским опором, сердечно поздравить вас с этим славным юбилеем.
С марта 2014 года митрополит Варсонофий несет свое архипастырское служение в городе на Неве. До этого он более 20 лет возглавлял, а вернее сказать, фактически создавал с нуля Саранскую епархию, которая выросла в Мордовскую митрополию. И в результате республика стала настоящим духовным оазисом. А с 2009 года к трудам владыки добавилось новое послушание. Он становится управляющим делами Московской патриархии, первым помощником предстоятеля Русской Православной Церкви. И в своем поздравлении святейший патриарх Кирилл выразил юбиляру благодарность за то, что он без малого четверть века с ревностью и благоговением совершает нелегкое архипастырское служение.
Поздравить митрополита Варсонофия собрались многие архиереи Русской Православной Церкви. Владыка Волоколамский Илларион зачитал поздравление святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он перечислил все заслуги владыки в деле служения церкви, а также отметил его труды орденом святого равноапостольного князя Владимира второй степени.
Возглавляющего чуть более года Санкт-Петербургскую кафедру владыку Варсонофия никто не называет новым митрополитом. При его работоспособности есть ощущение, что в год уместилось целое десятилетие. Сейчас время такое, что нужно епархии торопиться развивать миссионерскую и просветительскую деятельность, работу с молодежью, сказал архипастырь в недавнем интервью журналу «Вода живая». Светские власти также отмечают, что активизация взаимодействия с православной церковью по многим важным вопросам в последнее время связана именно с активным служением митрополита Варсонофия.
Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, я рад вместе с вами сегодня поздравить с 60-летним юбилеем нашего дорогого владыку, его Высокопреосвященства Варсонофия. Дорогой владыка, вот вы знаете, мне кажется, весь ваш жизненный путь, и не только в церкви, но и в жизни, это путь истинного сына и патриота России и матери нашей Русской Православной Церкви.
Митрополит Варсонофий в своем слове, поблагодарив за поздравления и теплые пожелания, отметил, что ему предстоит еще очень много архипастырских трудов в городе на Неве.
С самого начала прибытия на эту кафедру я любезно встречу нашего губернатора в городе Печного зале. Конечно, я знал ее давно, но здесь я чувствую поддержку, опору, и мне приятно с вами общаться. Ставить перед ним, конечно, непростые задачи, но губернатор он может решать. Вот, поэтому я надеюсь, что перед встречей у нас с вами будет хорошая платформа сотрудничества здесь. И мы Петербург будем хранить, чтобы не было никогда истинных течений, не революции больше, а эволюционно развивалась жизнь и совершенствуя и материальную жизнь, и духовную жизнь. Будем этот город и этот народ приводить к Богу.
Владыка-митрополит выразил признательность всем собравшимся на богослужении, в том числе и многочисленной пастве. От лица телезрителей и коллектива православной телекомпании «Союз» мы поздравляем митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с юбилеем. Многое и благое лето, дорогой владыка!
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин со служения архипастыря митрополии совершил великое освящение храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и божественную литургию в новоосвященной церкви.
По окончании литургии состоялся ставший традиционным крестный ход от храма к поклонному кресту на Театральной площади Саратова. Подробности у наших коллег.
Строительство храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия началось в 2009 году. Его малое освящение совершил в октябре прошлого года святейший патриарх Кирилл в дни своего визита в Саратов. И вот великое освящение новой церкви. Его совершают митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Николаевский Пахомий. Это очень глубокая по своему смыслу и радостная служба. Совершающие освящение молятся о том, чтобы Бог сотворил этот храм своим жилищем, всегда услышал всех, кто молится в нем, и сохранил его до конца времен. Перед началом божественной литургии в храм прибывает особая святыня – ковчег с частицей мощей святого равноапостольного Кирилла. Его доставил Саратов архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. За божественной литургией в новоосвященном храме молятся ректоры преподаватели СГУ, община университетского храма и прихожане других саратовских церквей. Храм во имя святых Кирилла и Мефодия расположен на территории Саратовского государственного университета, и его община теснейшим образом связана с вузом. Затем начинается традиционный крестный ход.
Мы все идем вместе. Мы идем как вот единая часть той настоящей Руси, России.
Принять участие в этом крестном ходе, чтобы почтить память святых, которые изменили судьбу всех славянских народов, собирается большое количество горожан. Во главе крестного хода икона святых просветителей славян и ковчег с мощами святого равноапостольного Кирилла. Ректор Саратовского университета Алексей Чумаченко считает, что подвиг святых братьев сложно переоценить.
Все мы знаем, что совершили Кирилл и Мефодий. Азбука, шрифт разработанный. Но на самом деле все гораздо глубже. Язык объединяет. И, в общем-то, этот язык стал объединением нашей страны.
Многие жители города участвуют в этом крестном ходе не первый год и считают его той традицией, которая очень нужна сейчас.
Мне кажется, настоящее время для объединения вот людей в наше время и для того, чтобы вот православные знали, что как мы есть друг у друга, и вообще, чтобы люди видели, что не забывали свою веру.
Архипастыри, священнослужители Саратовской митрополии и жители города с пением молитв следуют к поклонному кресту, который находится на Театральной площади. По окончании молебна у поклонного креста митрополит Лонгин обратился к участникам торжеств с приветственным словом.
Мы редко задумываемся о том, что в жизни каждого народа есть фундаментальные ценности. И если они утрачиваются, он исчезает с лица земли. Ценности русского народа сформированы православием. И без веры во Христа на русской земле жил бы совсем другой народ.
От лица губернатора области Валерия Радаева собравшихся приветствовал вице-губернатор области Денис Фадеев. Свои поздравления жителям города с Днем славянской письменности и культуры передали глава города Олег Грищенко и глава городской администрации Александр Буренин. Затем состоялось награждение победителей областных и епархиальных творческих конкурсов.
В Санкт-Петербурге осветили мемориальный камень, установленный на месте алтаря разрушенного храма святителя Митрофана Воронежского.
Уже несколько лет православная община ратует о восстановлении этой церкви, рассказывает Ксения Голышева.
До 1944 года на этой земле было Митрофаневское кладбище, где похоронено почти полмиллиона петербуржцев. Стояли здесь часовни и храм во имя святителя Митрофана Воронежского чудотворца. По преданию, именно этот святой благословил Петра I на строительство Петербурга.
Пока в северной столице нет ни одного храма, освященного во имя епископа Митрофана Воронежского. Несколько лет назад православные петербуржцы объединились, чтобы эту ситуацию исправить и воссоздать разрушенный храм. Однако на их пути возникало множество препятствий. Одно время на могилах хотели строить жилые дома и бизнес-центры, а на месте церкви – заправку.
Еще 3 года назад мы здесь 20 суток стояли, чтобы здесь не было бензоколонки. Сутками читали псалтирь, молились, чтобы этого не случилось.
Тогда казалось, что ни одного шанса нет. 8 лет назад. Что были неоднократные попытки застроить эту территорию. Помню, известная история с ПТК. Потом после этого было несколько рейдерских атак. Но с молитвами святителю. Вы знаете, мы все эти годы чувствовали покровительство святителя Митрофана Воронежского.
Несколько месяцев назад на месте разрушенного Митрофаневского храма был ангар. Теперь установлен мемориальный камень, который осветил настоятель князь Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин. Батюшка участвует в жизни Митрофаневского прихода с самого его основания.
Сколько ко мне обращалось людей, родители или дедушки, или бабушки, похоронены на этом кладбище. Слава Богу, что сейчас пришло время, когда мы уже можем спокойно, свободно как раз и молиться здесь. Слава Богу, здесь есть и община.
Уже не первый год воссоздания Митрофаневского храма занимается архитектурное бюро «Литейная часть 91».
Мы сегодня сделали эскизный проект воссоздания храма. Ну и следующим этапом разработка стадии проект. Ну и после чего мы, наверное, уже перейдем к разработке рабочей документации и строительству. Я думаю, что при хорошем стечении обстоятельств, там через пару лет мы можем уже здесь видеть какую-то основу этого исторического сооружения.
После молебна преподобному Митрофану Воронежскому его участники посетили могилу блаженного странника Александра Крайнего. Этот подвижник ходил босиком с веригами, собирая десятки тысяч рублей на строительство храмов. Столетия назад над его могилой на Митрофаневском кладбище была часовня, куда ежедневно стекались десятки, сотни православных петербуржцев, жертвуя на устроение церквей. Теперь к этому месту не так-то просто попасть. Члены Митрофаневской общины надеются, что в будущем на могилой странника Александра Крайнего снова будет устроена часовня, а участок кладбищенской земли, 48 гектаров, будет отдан под парк.
Второй благотворительный фестиваль «Наследие» прошел в урочище Заклюка Великолукской епархии. Традиционная цель мероприятия – сбор средств на возрождение местного храма святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. Слово нашим коллегам из Псковской епархии.
3 фестивальных дня собрали около 2000 человек. Люди стремились попасть в Заклюку не только для того, чтобы весело провести время на природе и насладиться потрясающими выступлениями музыкантов. Многие также хотели посетить восстанавливающийся храм Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, который стараниями неравнодушных прихожан за последнее время очень преобразился.
За прошедший год со дня наступления первого благотворительного фестиваля были собраны значительные пожертвования, на которые были проведены значительный объем работ. Мы реставрировали купол, центральный купол, и построили дом, который находится за храмом, да, в котором планируется поселить монаха, который будет осуществлять ежедневные молитвы, и с Божьей помощью будем продолжать восстановление храма.
В рамках мероприятия в храме Николая Чудотворца и Сергия Радонежского проходили службы. Так, 22 мая секретарь Великолукской епархии протоиерей Иоанн провел водосвятый молебен, после которого прихожане присоединились к крестному ходу вокруг восстанавливающейся святыни.
Верим, конечно, что с восстановлением Божьего храма восстанавливаются и человеческие души, возвращается людям вера. Возвращается, значит, и жизнь. Так было всегда на Руси. Так мы понимаем это все, так мы мыслим, что без Бога, как говорили раньше, не до порога. А и за порогом все равно с Богом.
Затем состоялась официальная церемония открытия фестиваля. По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, протоиерей Иоанн зачитал приветственный архиерейский адрес ко всем участникам наследия. В послании говорилось, что стремление людей попасть в заклюку – это свидетельство о живости православной веры в их сердцах. Затем на сцену поднялась глава Лакнянского района Нина Степанова. Она выразила глубокую признательность всем, кто в этом году приехал в заклюку, отметив, что такое колоссальное количество участников дает уверенность в том, что фестиваль будет развиваться, а вместе с ним продолжится и восстановление храма. Торжественную часть мероприятия продолжили выступления коллективов ДК имени Воровского из Новосокольников, Великолукских центров эстетического воспитания, ДК имени Ленина, фольклорного ансамбля «Зареница», а также солисты Лакнянского и Булынинского домов культуры. Исконно русская музыка и православные тексты подарили огромную духовную радость гостям наследия. Во время фестиваля работала выставка-ярмарка изделий художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Организаторы и волонтеры надеются, что это мероприятие станет доброй ежегодной традицией. А в июле здесь пройдет праздник, посвященный Сергию Радонежскому. Таким образом, благодаря помощи неравнодушных людей, восстановление храма планируется завершить уже в 2017 году.
Продолжит программа сообщения из-за рубежа. На русском патриаршем подворье в итальянском городе Бари в храме святителя Николая установили новые колокола. На первом концерте колокольного звона побывала наша московская съемочная группа.
После многих десятилетий молчания колокольня русского патриаршего подворья в Баре наконец-то обрела божественный глаз. Красивый, лаконичный, содержательный, каким и должен быть русский колокольный звон во всем своем величии и своеобразии.
Имея опыт по звонницам, по колокольням, я предложил отцу Андрею, говорю, батюшка, благословите, чтобы я этим делом занялся плотно. Вот. Ну и в результате, конечно, отлили колокола.
Зазвонные, средние и басы. Всего 10 колоколов общим весом чуть больше тонны были отлиты по заказу Барградского храма. Изготовили их мастера города Каменско-Уральского. Теперь на звоннице русского патриаршего подворья идеально подобранный ансамбль церковных глашатаев, способных исполнить всю палитру русских православных звонов.
В русских православных звонах никогда не было четко выраженной мелодики и гармонии. Самая основа русского звона – это ритм и характер.
О колокольном звоне Владимир Петровский рассказывает как об искусстве. Известному по всей Руси и далеко за ее пределами мастеру из Архангельска и действительному члену Ассоциации колокольного искусства России на русском патриаршем подворье в Баре доверили отстроить гармонику звучания новой церковной звонницы.
Это у нас получается верхний уровень – это два чепных колокола, которые мы раскачиваем вручную специально. Вот этот шест, который делится, он и называется очеп. Почему очепными колоколами назывались? Тоже снизу. Более того, будет еще и снизу звонить. У нас вторая часть очепа есть, которая в самый низ перед входом в храм Спиридона Тримифунского. Можем еще оттуда будем звонить. Вот. А следующая вот здесь как раз самая основа – это вот эта консоль, которая выведена, где мы вывели вторую линию средних колоколов и, конечно же, зазвонные маленькие колокола.
Епископ Роман приехал с Алтая. Колокольный звон в исполнении настоящих профессионалов всегда впечатлял архипастыря.
Так он заразительно это все рассказывал и играл, что самому захотелось научиться.
Учиться не грех в любом возрасте и статусе. Уникальную возможность испытать себя в роли звонаря, да еще в таком знаковом для православного человека месте, владыка Роман не упустил. Правда, под началом мастера, счет ученикам которого давно перевалил за 1000.
Что у звонаря звон, он как бы находится вот здесь в душе. Потому что я думаю, что всегда импровизация невозможно выучить ноты или как-то вот ритм какой-то. Это должен быть дух такой колокольный, звучащий внутри, праздничный или скорбный. Это он показывает свою душу, этот звонарь. И всем слышно, и все внимают этому.
Итальянцы, проживающие в домах по соседству, выходили на балконы. Прогуливающиеся по улице с интересом и удивлением останавливались и, запрокинув головы, слушали завораживающие перезвоны безмолвной прежде колокольни. И каждый из них верил, что голосом русских колоколов божественную благодать в эти праздничные дни им дарует небесный покровитель и защитник города – святитель Николай.
Новый пост православной службы милосердия Екатеринбургской епархии открыт в дошкольном отделении противотуберкулезного диспансера. Это событие было долгожданным, ведь сотрудничество службы с отделением началось еще 1,5 года назад. Также дан старт грантовому проекту «Дом без одиночества», который посвящен вопросам организации сестринского поста в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Проект «Дом без одиночества» стал победителем международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». Для участия в работе круглого стола были приглашены специалисты, взаимодействующие с государственными учреждениями, приходские социальные работники, а также те приходы, которые только планируют заняться подобной деятельностью и не знают, с чего начать. Сестры службы милосердия также поделились опытом своей деятельности, которую они оказывают в доме-интернате «Малахит», в том числе в рамках гранта.
Мы будем приобретать оборудование для оснащения душевых комнат, потому что одна из проблем – это все равно недостаток уровня, да, вот возможности оказывать, ну, гигиенические услуги. А мы будем приобретать очень современное оборудование, которое абсолютно безопасно, исключены возможности ожога, перепада температуры, вот, оснащение, там, поручень, сиденье. То есть жителям этого дома, которые передвигаются на инвалидных колясках или их вообще передвигаются, на тележках в душевые комнаты, это будет очень удобно.
В этом году направление «Помощь детям» также выиграло грант православной инициативы. Главная его задача – организация поста милосердия в отделении, где месяцами проходят лечение маленькие детки, оторванные от дома и от нормальной жизни, замкнутые в пространстве учреждения.
Мы очень рады, что сотрудничают с нами именно вот служба милосердия. Мы считаем, что детям это тоже очень полезно, поскольку они учатся быть добрее, внимательнее по отношению друг к другу. Мы прямо это видим, поэтому нам бы хотелось и дальше сотрудничать. И хотелось бы, конечно, общаться больше и нам, и детям.
Как только появляется в учреждении сестра, то есть это основа, это стержень всего нашего служения в учреждении, вокруг нее идет как раз такая очень серьезная работа. В первую очередь она миссионерская. Детки у нас крестятся, детки причащаются. Это и помощь в организации духовного окормления и сотрудников, и родителей. И потихонечку атмосфера, она очень меняется.
Также с ребятами будут проводиться досуговые мероприятия, творческие занятия, развивающие игры и ежедневные прогулки.
Я вот первый раз сюда, когда пришла, где-то неделю назад, я шла, у меня так душа болела. Вот не знаю как, но вот было очень так тяжело. Потом пришла домой и думаю, наверное, это мне надо. И все посидела, успокоилась. А сейчас вот точно душа радуется. Смотрю, дети некоторые крестились, кто как может. Детишки, а хочется, рука тянется к этому. Просто их надо научить, подсказать где-нибудь что-нибудь. Может, с мамочками поговорить. И не зря мы сюда ходим, не проходит это все бесследно. Хоть какое-то, как говорит, зернышко в душу кому-то попало какое-то. Где-то оно когда-то прорастет.
В конце встречи священник Вячеслав Дмитриевский, окормляющий деток диспансера на протяжении всего последнего года, осветил новый пост милосердия.
Я за вас очень рад, за всех, за сестер милосердия и за врачей тут, которые помогают детям. И хочется сказать вам словами Серафима Саровского: «Радость моя, Христос воскресе!
Воистину воскресе!»
Дай Бог, чтобы у вас всегда это была радость. Ангел вам всем хранителя. Спасибо, Господи, за труды.
«Труд молитвенный» – выставка с таким названием, приуроченная к 200-летнему юбилею со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского, открылась в Румянцевском зале научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки в Москве.
Подлинники уникальных биографических и творческих документов Преосвященного Феофана, затворника Вышинского, его письма, материалы мемуарного характера, письма архиереев Русской Церкви, прославленных русских подвижников 19-го столетия, представители епархиального и приходского духовенства, духовных чад святителя Феофана, затворника из числа мирян, содержащие отзывы о нем, характеристику его служения, деятельности и творчества. Все эти бесценные артефакты представлены в нескольких экспозиционных стендах в отделе рукописи главной библиотеки.
В Российской государственной библиотеке нет единого фонда документов Преосвященного Феофана, поэтому то, что вы видите на этой выставке, это то, что удалось выявить путем сложных, часто даже дедуктивного метода. Большая часть представленных здесь документов – это то, что хранится в собраниях научно-исследовательского отдела и рукописи.
Председатель издательского совета Русской церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, присутствующий на презентации выставки, дал высокую оценку молитвенного и в то же время просветительского подвига владыки Феофана.
Он уходит за двор, но он не закрывается от мира. Он ведет активную переписку, он издает свои труды, пишет свои труды, именно пишет на те темы, которые нужны были его современникам. Но я скажу, они нужны и нам. Когда мы берем его произведения, читаем, они актуальны, они свежи по мысли.
Издательский совет Русской Церкви в год 200-летия со дня рождения святителя Феофана готовит к публикации полное собрание его сочинений. Представленные на выставке автографы великого подвижника XIX века займут в нем свое достойное место.
Наш долг, долг прежде всего библиотекарей, чтобы эти бесценные сокровища были не только в наших книжных хранилищах, но они были представлены нашим читателям, нашим исследователям. Для нас чрезвычайно важно еще, что мы имеем вот такой совместный проект вместе с Русской Православной Церковью, когда библиотека не замыкается в своем узкопрофессиональном, так сказать, затворничестве, а ведет такую общественную работу.
Особое место в экспозиции также заняли дореволюционные исследования и научные работы из архивных собраний духовных академий России, отражающие традиции изучения богословского наследия святителя. Работа выставки в Российской государственной библиотеке продлится до 6 июня.
Праздник для победителей. В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве проходит выставка детского рисунка «Путешествие в Древнюю Русь».
Это работы победителей конкурса с одноименным названием, который провел музей при поддержке фонда имени преподобного Андрея Рублева, Русской Православной Церкви и Российской Академии Художеств. Сюжет с открытия выставки завершит наш сегодняшний выпуск.
Лучшие работы, как и обещали организаторы конкурса, увидел зритель Москвы. Все рисунки финалистов, а это более 70, посвящены творчеству преподобного Андрея Рублева и связаны с ним эпохи расцвета древнерусской культуры и искусства. Все они разместились в галерее «Хлебный дом» музея имени Андрея Рублева. Конкурс детский, но тема глубокая и требовала погружения в материал.
Работы действительно очень хорошие, они действительно самостоятельные, очень нежные. И что радует, что есть работы, которые действительно иконописано. То есть они раскрывают не только то, что ребенку видно вот физическим зрением, а то, что открыто его духовному зрению. Это всегда очень ценно. Внутренний мир ребенка. И здесь он отражен во всей своей полноте.
Для финалистов конкурса «Путешествие в Древнюю Русь» устроили настоящий праздник. Дети были приглашены для торжественного награждения и вручения подарков. Самому маленькому автору 5 лет, самому старшему 13. Конкурс дал возможность юным художникам совершить путешествие в Древнюю Русь и познакомиться с иконописными работами Андрея Рублева.
Мне очень нравится, как он рисует иконы. Мне особенно нравится икона Божьей Матери, поэтому я ее решила нарисовать.
Всего на конкурс поступило 600 работ от детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Алтайского края и даже маленьких далеких сел. Жюри пришлось непросто, но главным критерием стала самостоятельность в выполнении рисунка.
Каждая работа имела большую очень ценность, значение, и был виден труд как детей, так и педагогов. И поэтому, конечно же, хотелось бы пожелать всем вам и победителям, и участникам, чтобы вы на этом не останавливались, что ваши исследования, ваш творческий поиск, ваш духовный полет всегда бы поднимался и развивался, чтобы милостью Божией вы узнавали славные страницы нашего Отечества.
Цели и задачи у конкурса, который проводится при поддержке Русской Православной Церкви, Российской Академии Художеств и Фонда содействия сохранению культурного, исторического и духовного наследия имени преподобного Андрея Рублева, самые благородные – нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение детей к православной и мировой культуре, выявление и раскрытие молодых талантов и создание среды для творческого общения школьников.
Когда мы сделали такой первый детский конкурс, и когда со всех регионов России, из сел, из деревень стали прислать удивительные, уникальные работы, стали звонить люди, прислать стихи, и вот ты понимаешь, что вот то, что ты делаешь, это очень нужно. И, может быть, и учить, и вкладывать в душу что-то и лучше, и важнее маленькому человеку. Вот мы сделали детскую школу иконописи, уже второй сезон, который мы закончили работы. И ты видишь на эти работы, и понимаешь, какие разные люди, какие социальные слои, разные дети туда приезжают, и ты понимаешь, что это нужно, это необходимо. Если не мы, то кто?
Работы финалистов увидит не только московский зритель. Во время награждения детям сообщили, в рамках выставочной деятельности Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева все работы будут показаны в разных городах страны.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня, в неделю всех святых и в день заговения на Петров пост, церковь отметила третье обретение главы предтечи и крестителя Господня Иоанна. Петров пост, который в этом году начнется 8 июня, продлится до 12 июля праздника в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Во вторник будет отмечаться День памяти праведного Иоанна Русского, исповедника, а в четверг святителя Луки, исповедника, архиепископа Симферопольского.
В пятницу церковь почтит преподобного Варлаама Хутынского, и в следующий воскресный день, в неделю всех святых в земле русской просиявших, будет совершаться память праведного Иоанна Кронштадтского.
О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.